Стівен Кінг. Отряд Д. Смерть Билли Клоусона, наступившая 8 апреля 1974 года, была мгновенной, как и смерть 9 или 10 других солдат из отряда Д. Мать пережила его на 2 года, но на самом деле она умерла в тот день, когда пришла телеграмма с извещением о гибели ее сына. Дейл Клоусон просто опустился на стул в прихожей и сидел неподвижно 5 минут, сжимая в руке тонкий листок желтой бумаги. Дейл не знал, то ли он сейчас упадет в обморок, то ли блеванет, то ли закричит, то ли еще что. Когда он нашел в себе силы встать, то побрел в гостиную, где Андреа как раз осушила первый стакан спиртного в своей новой жизни, в которой больше не было сына. За первым стаканом тут же последовал второй, потом еще один и еще и еще. Поразительно, сколько спиртного смогла влить в себя эта крошечная женщина за какие-то 2 года. Ее свидетельство о смерти гласило, что причиной кончины стали отказ печени и почечная недостаточность. Но Дейл с семейным врачом знали, что это лишь вершина айсберга, а сам айсберг скрыт под поверхностью алкогольного океана. Был и третий уровень, о котором знал только Дейл. Вьетконговцы убили их сына на месте под названием Кидоу, а смерть Билли убила его мать. Спустя несколько лет, почти в годовщину смерти Билли, на мосту Дейлу Клоусону начало казаться, что он сходит с ума.
9, думал он. Их было 9. Их всегда было 9 до сегодняшнего дня.
«Точно?»
— отвечал он самому себе.
«Ты уверен? Ты сам их пересчитал?»
В письме лейтенанта было написано 9, как и в письме Бортмана.
«Тогда почему ты так уверен? Может быть, ты просто поверил им на слово?»
Но он не просто поверил на слово и был уверен в том, что видел, потому что было ровно 9 мальчишек.
«Ты мог ошибаться»,
твердил он сам себе с уверенностью, в которой слышались истерические нотки.
«Тебе пришлось через многое пройти в последние годы. Сначала ты потерял Билли, а затем Андреа. Ты мог ошибиться».
Осталось только диву даваться, за какую тонкую соломину способен хвататься разум, чтобы не утонуть в пучине безумия. Он провел пальцем по новой фигуре, появившейся на фото. Это был мальчишка. Ровесник Билли, но светловолосый и с армейской стрижкой. На вид ему было не больше 16, слишком мало, чтобы сражаться на поле боя. Он сидел, скрестив ноги перед Гибсоном, который, судя по письмам Билли, играл на гитаре, и Кимберли, который постоянно отпускал сальные шуточки. Белобрысый слегка щурился на солнце, как и некоторые другие, которые были на фотографии раньше. Солдатская рубашка новенького была распахнута на груди, открывая армейские жетоны на безволосой груди. Дейл отправился на кухню, порылся в ящиках, которые Андрея назвала «ящиками со всякой всячиной», и достал старое поцарапанное увеличительное стекло. Он пошел с фотографией и увеличительным стеклом в гостиную. Подошел к окну, повернул фото так, чтобы не было бликов, и посмотрел сквозь стекло на жетоны нового паренька. Он не смог разобрать сразу номер и решил, что жетоны просто повернуты обратной стороной. И, тем не менее, в его разуме зародилось сомнение. Оно тикало в его груди, как часы, которые стояли на каминной полке. Он как раз собирался завести их, когда заметил перемену в фотографии. Дейл поставил фото на место между снимком Андрея и фотографией Билли, сделанной на выпускном вечере. Нашел ключ и завел часы. Письмо лейтенанта Андерсона было очень простым. Дейл достал его из ящика стола в своем кабинете и перечитал. Строчки, напечатанные на армейской машинке. Дейл предположил, что писать такие письма лейтенантом полагается по уставу. Пункт 1. Похоронка. Пункт 2. Письмо с соболезнованиями от лейтенанта. Пункт 3. Гроб. Один мертвый мальчик прилагается. Он уже замечал и раньше, и вновь обратил внимание, что печатная буква «О» располагалась чуть выше остальных. Андрея хотела разорвать письмо, но Дейл настоял на том, чтобы сохранить его. Теперь он был рад этому. Отряд Билли вместе с двумя другими прочесывал квадрат в джунглях, где находилась одна единственная деревушка под названием Кидоу. «Мы ожидали столкновения с врагом», – писал Андерсон, – «но его не произошло. Вьетконговцы, которые по донесениям разведки должны были находиться в этом районе, словно растворились в джунглях. За прошедшие 10 лет американские солдаты насмотрелись на подобные фокусы сполна». Дейл представил, как отряды с облегчением возвращаются на базу в Хоман. Отряды A и C перешли почти пересохшую реку Ки вброд, а отряд D двинулся по мосту. Когда они дошли до середины, мост взорвался. Возможно, его подорвал кто-то, находившийся ниже по течению, но, скорее всего, кто-то из ребят, может быть, даже сам Билли, наступил не на ту доску. Все 9 человек погибли. Не выжил никто. «Бог, если он есть на свете, порой бывает очень жесток», — подумал Дейл. Он положил на место письмо лейтенанта Андерсона и достал письмо Джоша Бортмана. Оно было написано на разлинованном листке, который, казалось, выдернули из детского блокнота. Почерк Бортмана было почти невозможно разобрать, потому что орудие письма он выбрал «хуже не придумаешь». Простой карандаш с мягким грифелем, который, по-видимому, и в самом начале письма был коротким, а к концу и вовсе превратился в огрызок. Кое-где Бортман так сильно нажимал на карандаш, что порвал бумагу. Именно Бортман, 10-й человек из отряда, и прислал Дейлу и Андреа фотографию отряда в рамке со стеклом, которое чудом пережило поездку из Хомана в Сайгон, оттуда в Сан-Франциско, а оттуда, наконец, в Бингхэмптон, штат Нью-Йорк. Письмо Бортмана было наполнено скорбью. Он говорил, что остальные 9 были лучшими друзьями, которые у меня были, и я любил их всех как братьев. Держа в руке письмо, Дейл посмотрел на открытую дверь своего кабинета, через которую доносилось тиканье часов, стоявших на каминной полке. Когда пришло письмо от Бортмана в мае 1974 года, Дейл был слишком подавлен собственным горем, чтобы всерьез думать о горе Бортмана. Теперь ему начинало казаться, что он понимает его, по крайней мере, отчасти. Бортман испытывал глубокое невысказанное чувство вины. 9 писем, все написаны в госпитале на базе Хоман. Возможно, одним и тем же карандашом с мягким грифелем. Расходы на печать 9 копии фотографии, рамки и пересылку. «Попытка обрести внутренний покой при помощи мягкого карандаша», — подумал Дейл, складывая письмо и убирая его обратно в ящик стола к письму Андерсона. Словно он убил их, сделав эту фотографию. Вот о чем кричало это письмо. «Прошу, не надо ненавидеть меня. Не надо думать, что я забрал жизнь вашего сына и других, сделав это в...» Часы на каминной полке в соседней комнате начали отбивать 5 часов. Дейл пошел в гостиную и вновь взял в руки фото.
«То, о чем ты думаешь, просто безумие».
Он посмотрел на мальчишку с коротко стриженными светлыми волосами.
«Я любил их всех как братьев».
Перевернул фотографию обратной стороной.
«Прошу вас, не вините меня в смерти вашего сына, всех ваших сыновей. И ненавидеть меня за то, что я лежал в госпитале с открывшимся геморроем, а не шел по мосту в Кидоу с лучшими друзьями, которые были у меня в жизни. Не ненавидьте меня, потому что я наконец догнал их. У меня ушло на это 10 лет, но я наконец-то догнал их».
На обратной стороне фотографии тем же самым мягким карандашом было написано: «Джек Брэдли, Омаха. Небраска. Билли Клоусон. Бингхэмптон, Нью-Йорк. Райдер Додсон. Анионта, Нью-Йорк. Чарли Гибсон. Пейтон, Северная Дакота. Бобби Кейл. Хендерсон, Айова. Джек Кимберли, Нью-Мексико. Энди Моултон, сержант Фарадей, Луизиана, Джимми Олифант, Делавер, Эйсли Сент-Томас, Эндерсон, Индиана, Джош Бортман, Касл Рок Мэн. Он написал свое имя последним. Дейл сотни раз держал в руках это письмо, смотрел на это имя, но не видел его до сегодняшнего дня. Он написал свое имя последним не по алфавиту и поставил звездочку, означало «все еще жив». Звездочка означала «не ненавидьте меня». То, о чем ты думаешь, это безумие, и ты это знаешь. Тем не менее, он подошел к телефону, снял трубку, набрал 0 и убедился, что код Мэна по-прежнему 207. Оператор сказал ему, что в Касл-Роке проживает лишь одна семья с фамилией Бортман. Поблагодарив оператора, он записал номер и посмотрел на телефон. «Ты же не собираешься звонить этим людям?» Ответа не было, лишь тиканье часов. Он посмотрел на фото, которое лежало на диване. Сперва на своего сына, мальчишку с зачесанными назад волосами, и тоненькими усиками, пробивающимися над верхней губой, которому уже никогда не стать старше 21 года. Потом он перевел взгляд на паренька, которого раньше не было на фото. Того самого светловолосого с армейскими жетонами, повернутыми номером к груди. Он вспомнил, как Джош Бортман отделил свое имя от других. Вспомнил о звездочке, и внезапно его глаза наполнились слезами.
«Я никогда не питал к тебе ненависти, сынок», — подумал он. «И Андрея тоже, несмотря на все свое горе. Наверное, мне следовало взять ручку и черкануть тебе пару строк, но, клянусь богом, мне даже в голову это не приходило».
Он поднял трубку и набрал номер Бортманов из городка Касл-Рок в штате Мэн. Занято. Он повесил трубку и подождал 5 минут. Глядя в окно на улицу, где Билли когда-то учился кататься на велосипеде. Сначала на трайке, потом на четырехколесном и, наконец, на двухколесном. Венцом эволюции стал мотоцикл Yamaha 500, который Билли прикатил домой в 18 лет. На мгновение Дейл увидел Билли с парализующей ясностью, словно тот вошел в дверь и сел рядом. Он снова набрал номер Бортманов. На сей раз в трубке раздались долгие гудки. В голосе человека на другом конце линии отчетливо слышалось... настороженность, хотя он произнес всего 2 слога.
«Алло!»
В этот момент взгляд Дейла упал на циферблат его наручных часов, и он прочел дату не в первый раз за сегодня, но теперь эта дата прочно засела в его мозгу. Было 9 апреля. Накануне исполнилось ровно 11 лет со дня смерти Билли и других ребят.
«Алло!»
Резким тоном повторил голос.
«Отвечайте, или я повешу трубку!»
Он стоял в гостиной, где тикали часы, и слышал, как из его рта вырываются слова.
«Мистер Бортман, меня зовут Дейл Клоусон. Мой сын Клоусон. Отец Билли Клоусона».
Его голос был ровным и безжизненным.
«И почему я должен вам верить?»
Дейл не нашел, что на это ответить. Впервые в жизни он потерял дар речи.
«Ваша фотография отряда Д тоже изменилась?» «Да», —
придушенно ответил Дейл. Голос Бортмана по-прежнему был ровным, и тем не менее чувствовалось, что он в бешенстве.
«Слушай меня и бери на и к другим. К вечеру я поставлю на телефон оборудование для отслеживания звонков. Если это какая-то шутка, то, клянусь, я упрячу всех вас, шутников, за решетку». «Мистер Бортман, заткнись! Сначала нам звонит какой-то тип, представляется Питером Моултоном из Луизианы и говорит моей жене, что наш мальчик внезапно появился на фотографии отряда Д, которую он сам же и прислал много лет назад. Не успела у нее прекратиться истерика после этого, как нам звонит предположительно мать Бобби Кейла и рассказывает ту же безумную историю. А следом Олифант, за ним брат Райдера Датсона, а теперь ты!» «Но, мистер Бортман, моя жена наверху, пришлось накачать ее успокоительным, и если это очередной телефонный розыгрыш, клянусь богом!» «Вы знаете, что это не жутко», — проговорил Дейл.
Он почувствовал, что его пальцы стали холодными и одеревеневшими. Он посмотрел в другой конец комнаты на фотографию. На мальчика со светлыми волосами, который, прищурившись, смотрел в камеру и улыбался. На другом конце линии повисло молчание.
«Вы знаете, что это не шутка. Что произошло?»
«Наш сын вчера покончил с собой», — сказал Бортман. «Если вы этого не знали», — добавил он.
«Не знал, клянусь».
Бортман вздохнул.
«Вы ведь и вправду звоните издалека, так?»
«Из Бингхэмптона, штат Нью-Йорк».
«Да, междугородние звонки ни с чем не спутать, у них всегда такой звук».
Дейл с запозданием понял, что изменилось в голосе Бортмана. Тот плакал.
«У него была постоянная депрессия с самого возвращения из Вьетнама в конце 74-го», —
сказал Бортман.
«Весной всегда наступало обострение, 8 апреля всегда становилось совсем плохо. В тот самый день, когда ваш сын и другие мальчики...»
«Да», — сказал Дейл.
«А в этом году...»
Дейл услышал приглушенный звук. Бортман высморкался в платок.
«Он повесился в гараже, мистер Клоус».
«Боже мой!» — пробормотал Дейл.
Он крепко зажмурился, пытаясь отогнать этот образ. Но вместо него увидел другой. Сияющую улыбку на лице, распахнутую армейскую рубашку, жетоны на груди. Это было едва ли не хуже.
«Мне очень жаль».
«Он не хотел, чтобы люди знали, почему его не было с остальными в тот день. Но, конечно же, эта история выплыла наружу».
Последовала долгая пауза.
«Такие истории всегда всплывают».
«Да, думаю, что так».
«У Джошуа никогда не было много друзей. Не думаю, что у него были настоящие друзья до того, как он отправился в Вьетнам. Он любил вашего сына и остальных тоже. Теперь он успокаивает меня».
«Я сочувствую вашей утрате», — сказал Дейл. «И очень прошу меня простить за то, что я позвонил вам в такое время. Но поймите, я обязан был это сделать».
«Я понимаю. Он... улыбается, мистер Клоусон. Остальные сказали, что он улыбается».
Дейл посмотрел на фотографию подле тикающих часов.
«Да, он улыбается».
«Разумеется, ведь Джош наконец-то догнал их».
Дейл смотрел в окно на тротуар, по которому Билли когда-то катался на четырехколесном велосипеде. Он чувствовал, что должен что-то сказать, но не мог найти слов. В желудке болело. Внутри, казалось, все оледенело.
«Мне пора идти, мистер Клоусон. Жена может проснуться».
Он помолчал.
«Пожалуй, я оставлю трубку рядом с телефоном».
«Думаю, это хорошая мысль».
«Всего доброго, мистер Клоус».
«Всего доброго. Мои соболезнования».
«И вам
тоже».
Щелчок. Дейл прошел по комнате и взял фотографию отряда «Д». Он посмотрел на улыбающегося, светловолосого мальчишку, сидевшего, скрестив ноги, перед Кимберли и Гибсоном. В его позе было столько непринужденности и покоя, словно он никогда в своей жизни не страдал от геморроя и не поднимался по стремянке в гараж, чтобы затянуть петлю на своей шее. Джош наконец-то догнал их. Он долго стоял, не сводя взгляда с фотографии, прежде чем понял, что вокруг воцарилась полная тишина. Часы остановились. Конец рассказа. Стивен Кинг. Рассказ «Отряд Д». Текст озвучил Михаил Стинский.